Глава 13. Святославль. Квартира Якубовых. Загид вернулся домой с удивлением, заметив, что успел отвыкнуть от обстановки в собственной квартире. И даже больше от жены тоже. Не ожидавшая его возвращения, Оксана вышла из комнаты и ахнула, увидев мужа. У нее слезы покатились из глаз. Она молча бросилась к Загиду и обняла его. Он тоже обнял ее. Одной рукой машинально гладил другой рукой по спине. И думал о том, что он же совсем не скучал по дому в командировке. Оксана опомнилась и поспешила на кухню. Загид умыл лицо и руки с дороги и сел на кухне за стол. Оксана суетилась и щебетала ни о чем.
— Сейчас картошечки быстро начищу. 15 минут и сварится. Что ж ты не сообщил, что приедешь? Я бы супчик твой любимый сварила.
А Загид молчал и смотрел куда-то сквозь нее. Наконец она не выдержала и, почувствовав, что что-то глубоко не так, села рядом, со страхом глядя на него. Загид заговорил, неспешно, тихо, но каждое слово звучало очень весомо для его жены.
«Знаешь, Оксан, я всю жизнь тебе слушал и верил в твои сказки. Но сейчас я вижу результат, и мне плевать, что ты скажешь свое оправдание. За эти 2 месяца я увидел совсем другую жизнь, Оксан. Когда родные и чужие люди живут, как одна большая семья. Один за всех, и все за одного. Можно, оказывается, со всеми жить в мире, ни с кем не ругаться. Со всеми найти общий язык. Я буду сейчас в отпуск проситься. Если дадут, уеду на месяц. Тебе за этот срок, если хочешь наш брак сохранить, надо с зятьями и невестками помириться. И с Настей Русланы, и с Пашей Галии. И познакомься уже с семьей Рафика, в конце концов.
«Как я это сделаю?» — с ужасом в голосе спросила она, сразу чутьем поняв, что он предельно серьезен и повторять 2 раза не будет. Не выполнит его условия, и все. На склоне лет останется без мужа. «Они же никто видеть меня не хотят. И ладно, Настя, она здесь живет. Но куда мне из Святославля уезжать? У меня же работа здесь».
«Я не знаю, как ты будешь это делать. Смогла поссориться с родными людьми. Найди путь помириться. Ты взрослая женщина. Отыщи нужные слова, проси прощения. Не жди, что тебя сразу простят. Это долгий процесс. Не зря же говорят, береги честь с молоду. Главное, чтобы с тобой общаться начали. Хоть с опаской, неохотно, но начали. Иначе ты одна останешься». И я не верю, что ты не найдешь способа взять отпуск, чтобы выполнить то, что я тебе велел. В Паланге он же как-то оказался, когда тебя там не ждали.
«Ты делаешь мне больно, Загид», — зарыдала Оксана, прибегая к самому своему сильному оружию, что никогда не давала раньше сбоев. Но не в этот раз. Муж сидел как чужой и смотрел на ее зареванное лицо и вздрагивающие плечи совершенно равнодушно, словно на чужую кошку, перебегающую дорогу. Не сделал ни малейшей попытки обнять и утешить, забрать свои жестокие слова обратно. Напугавшись такому безразличию, Оксана прекратила рыдать и спросила. «А ты куда уедешь?»
«А я в отпуск, к детям. Павел Галию с детьми вчера привез из Прибалтики. Помогу им, чем смогу».
«Я так рад, что ты и дети наконец дома», — встал я и обнял жену. «У меня как будто камень с души свалился».
«Я тоже очень рада дома оказаться», — призналась Галия, прижимаясь ко мне. «Я так соскучилась. Садись, буду тебя кормить».
Покорно села, с удовольствием наблюдал, как она хлопочет. «Дорогая, отец оформил тебе академ на этот год. Нужны свидетельства о рождении детей. Ты определился уже, как мы наших орлов назовем?»
«Ну, я хотела одного Русланом назвать, а второго ты называй». «Если назвать второго Тарасом, как твоего отца, то мой отец может обидеться, правильно?»
Я мысленно усмехнулся. «Типа, сам называй, очень великодушно, но есть табу. Тарасом называть нельзя». Но мне как-то даже смешно наблюдать за этими бесхитростными манипуляциями жены. Соскучился я по ней за эти недели. И тем более, к чему мне эта путаница с одним именем ребенка и отца? «Ладно, Руслан, если я этого брата Галии даже и не видел, и такое ощущение, что вряд ли и часто в будущем видеть буду, учитывая, где он живет. А вот папаня в одном городе с нами живет,
Пройдет лет 20-25, и простая просьба «позвони Тарасу по поводу завтрашней встречи» может привести к необходимости задавать уточняющий вопрос или к упрекам, если не тому позвонил. «Правильно, дорогая. Если один Тарас, то второй только Загид», — с улыбкой сказал я. «Ну, поэтому один Руслан, а второго ты называй». «Но в целом назвать сына в честь отца — прекрасная идея, и неважно, из какой он жизни. Почему бы не из прежней?» «А второй будет Андрей», — проговорил я. «Андрюша». «Андрюшка», — примерялась к этому имени жена. «Андрейка», — подсказал я. «Мне нравится», — улыбнулась жена. «Русик и Андрейка». Мы сели ужинать. С удовольствием навернул домашней еды. Сидели потом и пили чай. «Сегодня врач детский участковый приходила», — сообщила мне жена. «Сказала, что в месяц нам надо будет в поликлинику детей показать, а до этого времени сестра будет приходить». Тут зазвонил телефон, межгород. Рванул скорее к нему, чтобы детей не разбудил. «Надо посмотреть, может, тут на аппарате, где можно громкость звонка подкрутить». Вроде была такая функция. Звонила теща. «Ну вот и зачем портить такой чудесный вечер?»
«Здравствуй, Паша», — проговорила она. «Как у вас дела?»
«Все хорошо», — ответил я, насторожившись. «Добрый вечер».
«Загид сказал, что Галия с малышами уже дома. Решили уже, как назовете мальчиков?»
«Да, Изи и Абрамчик», — зачем-то ляпнул я. «Ну, не знаю, что на меня нашло». «Но...» — захлебнулась собственной желчи теща. Я уже ждал вселенского скандала, но тещенька меня обломала.
«Такие необычные имена. Израиль Павлович и Абрам Павлович Ивлевы?» — потрясенно проговорила она, через секунду добавила. «Ну, вам виднее».
«Что это с ней? Не заболела ли тяжело часом? С чего вдруг такое миролюбие, если на тот свет не собралась?» «Да пошутил я, Оксана Евгеньевна», — поспешил признаться. «Я пытаюсь понять, что же не так. Руслан и Андрей».
«О, какие замечательные имена!» — обрадовалась теща.
«Кто там?» — выглянула с кухни Галия. «И что делать? Дать жене трубку, рискнуть?» «До свидания, Оксана Евгеньевна. Рад был вас слышать», — проговорил я, мучаясь сомнениями. «Блин, а если у нее рак нашли, а я сейчас трубку дочери не дам? Потом же, когда узнает, жена съест меня заживо и будет права. Даю трубку Галие». Но все же встал рядом, на всякий случай. Нехорошо подслушивать, но еще хуже доводить кормящую мать до слез. Если что, рычажок нажать несложно. Ну, бывает, междугородняя связь нестабильна. Но они спокойно говорили, и я, постояв немного над душой, все же оставил их поболтать и вернулся на кухню. Не могу долго слушать эти извечные женские разговоры на темы, которые мне не ближе санскрита. После разговора жена ничуть не расстроилась, наоборот, счастливая вернулась ко мне на кухню. «Папа хочет отпуск взять и приехать к нам», — радостно заявила она. «А мама не планирует с ним приехать?» — сразу уточнил я. «Нет, она же отгуляла уже свой отпуск», — немного грустно ответила Галия. «Но она бы приехала на ноябрьский, если получится 6-е число взять за свой счет». «Только этого не хватало. Надо будет с Загитом это обсудить. Как она вообще? Здорова?»
«А с чего ты взял, что она может быть нездорова?»
«Галия», — позвала Ирина Леонидовна. «Можно тебя на минутку?» Москва, квартира Ивлевых.
«Малыши спят?» — прикрыла Ирина Леонидовна дверь в большую комнату. «Галия, послушай. Стели Павла отдельно. Не надо ему спать с тобой и детьми в одной комнате. Он учится, работает. С утра сегодня не выспавшийся пошел. Посмотри, какие у него круги под глазами. Не дай бог заболеет. Ты как-нибудь ночью продержишься, а утром я буду приходить и тебя отпускать спать до кормления. А если сцедишься, то мы с мальчишками тебя вообще на 6 часов спать отпустим». «Я сама уже об этом подумала», — призналась Галия. «Но не знаю, как ему это предложить. Он же не согласится, он ответственный. А ты скажи ему, что он храпит и мешает детям спать», — лукаво подмигнула ей Ирина Леонидовна. Галия шкодливо улыбнулась, и они вдвоем вышли из комнаты. Галия проводила соседку, а та с чувством исполненного долга пошла отдыхать. Совсем не о здоровье молодого парня она волновалась, а как бы ни начал он спокойной жизни на стороне искать. Ох, сколько таких случаев она знала, когда даже счастливые браки рушились. Жена молодая и неопытная, Про мужа после родов забывает, только на детей и смотрит, да еще пытается мужика задействовать на полную катушку в разных домашних делах. И орет на него, если он без опыта, что не так делает. Приходит на работу загнанный, невыспавшийся, вымотанный, злой. На таких самая охота у разных стерв идет. Покивать сочувственно, позвать к себе домой, накормить, напоить, до тела допустить, спать положить. Тишина, благодать, никто на него не орет, дети не визжат, с пеленками бегать не надо, в следующий раз сам уже придет. Ближе к 10 примчался Марат.
«Извините, раньше не мог, тренировка», — принялся он обнимать сестру.
«А вчера что не приехал?» — подколол его я.
«А мне кто-нибудь сообщил?» — сделал он возмущенное лицо. «Мне только сегодня на тренировке Мартин сказал».
«Блин, закрутился. Я же и Эль-Хаджем не сказал», — вспомнил я. «Хотя мог бы у меня и сам спросить, когда Галию с детьми привезу. Молодой еще, неопытный, не понимает, в какой я запаре бегаю». Марат позвал меня покурить на балкон, явно желая поговорить без Галии.
«Мартин сказал, у тебя проблемы с какой-то девчонкой», — прямо спросил он. «Оговаривает тебя, мол, что пристаешь к ней».
«Ну, немец удружил, блин. Тоже брату-десантнику такие вещи о муже его сестры в СССР рассказывает. Простой в своей Германии, как 5 копеек. Они, видимо, там все такие вопросы за пивом мирно решают. Повезло, что Марат в морду не дал слету, как дверь ему открыл. Впрочем, возможно, это потому, что он мне должен, как земля колхозу. Кровь кипит, а приходится рассудком такие вопросы решать, а не как инстинктивно хочется». «Да уж, завтра даже комсомольское собрание по этому поводу будет, где эту дуру будут пытаться образумить. Невеселая история. Вот думаю, если она начнет на своем настаивать».
«А ты скажи ей», — возмущенно махал руками Марат, «что ее вранье может очень далеко завести. Если ее отец, допустим, ей поверит и придет к себе домой разбираться и начнет трепать нервы твоей кормящей жене, то ты начнешь отвечать очень жестко. И батю под суд подведешь за хулиганство, и ее за клевету. Пусть думает. И что ты ей сразу так не сказал?»
«Да я подходить к этой сумасшедшей наедине опасаюсь. Начнет еще орать, что я ее насилую. С ней только при свидетелях безопасно разговаривать. А при свидетелях то, что ты предлагаешь сказать, уже не стоит говорить. Переврут потом стрекоробы, неправильно что-то поняв. И новые слухи пойдут по факультету, что я ее отцу тюрьмой угрожал, если в постель не пустит».
«Да уж», —
почесал затылок Марат, осознав проблему. Мы вернулись на кухню. «Марат, я тебе в большой комнате постелила, будешь с Пашей там спать».
«Не понял», — удивился я.
«Ты так храпишь, что дети просыпаются», — заявила жена.
«Вот тяна», — растерянно взглянул я на Марата, но спорить при нем с женой не стал. Утром во вторник специально спросил Шурина, храпел я или нет. «Не помню, честное слово, спал как убитый».
«Виноват», — ответил он. «Мне кажется, если рядом храпят, это не заметить невозможно».
«Не знаю», — усмехнулся Марат. «В армии под любой храп спали, лишь бы до койки добраться».
«Ну так мы ж сейчас не в армии», — ответил я, но тему развивать не стал. «Это да. Вспомнил, что в казарме такая привычка вырабатывается очень быстро. Храпунов будет с гарантией много, но мучиться бессонницей после обильных физических нагрузок организм тебе долго не даст. Первые годы после армии у самого такая привычка была. В поездах просто ложился и засыпал, что бы там ни творилось рядом. А вот после 50 лет уже все. Если кто храпит рядом, то мне бессонная ночь гарантирована. Перестала работать армейская прививочка. В университете все разговоры были о предстоящей сегодня игре наших с канадцами и комсомольском собрании. И еще не факт, что народ больше волновало. Ираклия не было видно весь первый перерыв, а в самом конце он подошел ко мне и возбужденно сказал: «Лупиан с Самедовым все согласовало, так что заткнем мы сегодня Регинку раз и навсегда».
«Вы уж там очень сильно ее не размазывайте», — попросил я,
вспомнив, как вытягивал из уголовного дела Тимура, отчаянно накосячившего из-за возраста. «Девчонка все-таки совсем молодая, ветер в голове гуляет. Если осознает свою ошибку и разумно начнет себя вести, дайте шанс измениться». Москва, МГУ, деканат экономического факультета.
«Добрый день, Виктор Афанасьевич. Это начальник управления капитального строительства Министерства автодорог РСФСР Костенко Николай Иванович.
Хотелось бы с вами один вопрос обсудить. Можно по телефону?»
«Да-да, слушаю вас».
«У вас на втором курсе учится моя дочь Светлана Костенко. К сожалению, она подружилась с некой девушкой по фамилии Быстрова, по поводу поведения которой у вас сегодня будет проводиться комсомольское собрание».
«Это верно. Будет такой вопрос в повестке».
«Буду вам очень признателен, если мою дочь не будут вовлекать в эту историю. Она выступит среди первых и осудит поведение Быстровой».
«Это хорошо. Это будет правильным поступком с ее стороны. Думаю, все будет в порядке».
«Очень вам признателен. Если мое управление капитального строительства может как-то помочь в обучении студентов, вы только скажите. Экскурсии в министерство, стажировки, практики. Я все организую. Запишите, пожалуйста, мой номер телефона».
Шел на комсомольское собрание я, конечно, без большого энтузиазма. Становиться звездой скандала мне совсем не хотелось. Пусть вроде бы на моей стороне и правда, и поддержка комсомольских лидеров. Но к чему мне все это? Дура все же Регинка со своими странными идеями обрести в моем лице покровителя за секс. И со своей не менее дурацкой местью. Собрание факультета вела сама Лупиан. Присутствовали Самедов, наш декан, Эмма и еще несколько преподавателей факультета. Друзья провели большую работу, собрали устные свидетельства многих людей. Жанна их все зачитала с конкретными фактами и фразами. В итоге все дороги привели к самой Регине. Ну и молва сделала свое дело. Слухи, как обычно и бывает, обросли такими подробностями, которым сама Регина удивлялась, периодически выкрикивая: «Я такого не говорила никогда». После вступительной речи комсорга факультета начались обсуждения. С места вскочил Ираклий и активно затряс рукой. Но, к моему огромному удивлению, руку подняла и Светка Костенко. Причем на нее Лупиан указал подошедший к сцене декан, и Жанне ничего не оставалось делать, кроме как дать ей первое слово. «Светлана Костенко, второй курс». «Я думала, — начала она, — что все это шутка. Я не ожидала, что это зайдет так далеко. При мне Регина Быстрова никогда не говорила, что Павел Ивлев приставал к ней. Если бы я такое услышала, конечно, я бы сразу сделала ей замечание. Очень жаль, что я не смогла вовремя пресечь распространение этих нелепых слухов».
«Хорошо», — пыталась понять, как вести себя дальше Лупиан.
«А что говорила при тебе Регина Быстрова?» «Что она нравится Павлу Ивлеву, и он хочет с ней близких отношений».
При этих Светкиных словах я схватился за голову. «На весь факультет. Только этого мне не хватало». Булатов похлопал меня по плечу, пытаясь успокоить. Тут Ираклий наконец-то добился слова.
«Я расскажу, как было», — эмоционально начал он. «Все было при нас. Быстрова сама вешалась на Ивлева и не понимала никаких вежливых намеков с его стороны, что она ему неинтересна. Он счастливый отец, у него жена, и только что родились близнецы. Он даже стал в столовой садиться подальше от нее, но она все никак не могла угомониться. Приставала и приставала. В итоге, когда она его совсем достала, ему пришлось с ней поговорить. Уж не знаю, что он ей сказал, но она с тех пор держалась от него подальше, а по университету поползли эти бредовые сплетни. Из чего она вообще взяла, что он от нее чего-то может захотеть? Кто видел его жену и как они друг на друга смотрят, над этим бредом просто посмеялись. Галия красавица, у них настоящая любовь».
«Так а что Регина от него хотела?» — спросила Жанна.
«У меня лично сложилось впечатление, что она его пыталась соблазнить, чтобы он ей помогал. Все, кто знает Павла, согласятся, что он способен на многое в поддержке своих товарищей. Но он любит свою жену, и нам видно было, что ему не нужны подобные отношения с Региной».
Затем поднял руку наш староста.
«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Мы подходили к Быстровой, мы тебе, Паш, не говорили», — посмотрел он на меня. «Но мы пытались пресечь эти сплетни в зародыше. Что ты нам ответила?»
Повернулся он к недовольной Регинке, скрестившей руки и ноги и сверлившей его взглядом.
«Что это не наше дело. Вот сейчас это стало делом целого факультета. Вот ответь, пожалуйста, с чего ты взяла, что нравишься Ивлеву?»
«Он сам мне говорил», — выкрикнула Регинка.
«Когда?» — ошарашенно поднялся я.
«Во сне!» — крикнул кто-то со стороны старших курсов. «Ну, все понятно. Сама влюбилась, — говорит, что он...» — начали хохмить старшекурсники. «Нечего выдавать желаемое за действительное». Шутки, смех со всех сторон, но, что характерно, не злые.
Регинка зажалась, насупилась, но не ревела. «Еще раз», — взяла в свои руки собрание Лупиана, — «Регина, будь любезна, объясни нам, с чего ты взяла, что нравишься Ивлеву, и он хочет с тобой близких отношений». Регинка молчала. «Я правильно понимаю», — продолжала давить на нее Жанна, — «оснований для таких утверждений нет». Регинка не ответила.
«Молчание — знак согласия!» — крикнули из зала.
«Получается, что ты опорочила имя честного человека, порядочного мужа и отца?» Не дождавшись реакции от виновницы мероприятия, Жанна торжественно продолжила. «Это серьезный проступок. Мы не можем оставить его без реакции. Товарищи, какие будут предложения?»
Предложения выкрикивали от самых кровожадных до отшлепать по попе.
Что интересно, Регинка присутствия духа не теряла. И когда высказывались сурово, например, за исключение из комсомола, она резко оглядывалась посмотреть на предложившего это, как будто запомнить хотела. «Точно не в себе девка. Я бы со стыда уже давно сгорел. А этой как с гуся вода». На сцену Лупиан поднялась Гаврилина, что-то шепнула ей и ушла. «Товарищи, предлагаю», — вернулась к своим прямым обязанностям Жанна, — «объявить студентке первого курса Регине Быстровой в соответствии со статьей 7 Устава ВЛКСМ строгий выговор за распространение заведомо ложных сведений. Это серьезная мера, но я вынуждена учитывать то непонятное упорство, которое она нам демонстрирует, откровенное нежелание признаться в совершенной ошибке и извиниться за нее перед товарищем Ивлевым. Если бы не это, то могли бы ограничиться и выговором. Голосуем. Кто против?» Таковых не оказалось. «Кто воздержался?» Таких набралось 15 человек, включая Костенко. Специально за ней наблюдал. Поразило, как она лихо соскочила прямо на ходу со всей этой историей. И я не я, и хата не моя. Интересно, как с ней теперь будет Регинка общаться? Неужели утрется и продолжит дружить? «Остальные, следовательно, за. Решение принято», — подвела итог собрания Лупиан. «Надеюсь, Регина, это послужит тебе уроком, и ты не будешь впредь с такой уверенностью утверждать, что знаешь, что чувствует или хочет другой человек, а также пытаться оговорить его. Иначе дело дойдет до исключения из комсомола. Также, товарищи, я лично считаю, что комсомолец со строгим выговором не может участвовать в работе комсомольского прожектора. Но финальное решение оставляю на усмотрение товарища Самедова, конечно».
Да уж, Жанна явно человек без компромиссов. Самедова пытается диктовать. Тот аж изумленно глаза вытаращил, не в силах поверить, что соплячка ему указывает, что делать. С другой стороны, он же сам ее согласовывал на эту позицию. Но собрание еще не закончилось.
«Теперь, товарищи, поговорим о комсомольцах, которые пересказывали все эти сплетни, что придумала Регина. Нехорошо, товарищи, распространять откровенную ложь о нашем товарище, который ничего плохого на самом деле не сделал, настоящему комсомольцу нельзя. Нужно было вместо этого прийти ко мне и все рассказать. Тогда бы эта история так долго не продолжалась. Вот фамилии и имена тех, кто оказался в этом замешан».
Жанна зачитала список из 12 имен. Как интересно. Оказалось, что Света Костенко в нем нет. Ну и чудеса.
«В соответствии со статьей 7 Устава ВЛКСМ предлагаю объявить им комсомольское порицание и предлагаю им как следует подумать на будущее о своем поведении. Голосуем. Кто против?»
На этот раз тоже против не было никого, но воздержавшихся было заметно больше. Но все же и это решение прошло. Все, собрание окончено. Фух, неужели я это пережил? Довольные друзья меня хлопали по плечу, подошли и Маша, и Мартин с Аишей. Все меня поздравляли. Можно подумать, мы только что выиграли в суде очень сложное дело и отмазали меня от заключения под стражу.
«Справедливость восторжествовала!» — воскликнул непонятно откуда взявшийся Альфредо и бросился меня обнимать. Еще один. Меня рассмешила реакция друзей, не удержался и рассмеялся в голос.